Добрый день. Мы продолжаем изучение трактата Брахот. Даф Гайоми, ежедневный лист Талмуда, страница Зайн. Алеф и Бет, то есть лист седьмой, с одной стороны и другой. Нас сегодня ожидают невероятные тайны Торы. Приготовьтесь. Нужно сразу сказать, что познать их и постичь с первого раза не реально, но, по крайней мере, мы ознакомимся в меру тех знаний, которые нам дал Всевышний, мы постараемся передать их вам. Ну, хватит предисловий, давайте учиться. Итак, обращаемся к тексту. Первая строчка сверху. Зайн Амуд Альф. Давайте включим текст и начнем. Омар Раби Йоханан. Сказал Раби Йоханан. Мишум Раби Йоси. Минаин шехакадош баруху митпалель. Сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси. Откуда мы знаем, что Всевышний молится? В принципе, почему поднимается эта тема? На прошлом листе мы говорили о том, что Всевышний одевает тфилин. Сказали, что есть какая-то глубокая символика в этом, не стали в нее входить, но Гемара продолжает эту ассоциацию и в связи с этим, говорит, Всевышний не только одевает тфилин, Всевышний еще и молится. Источник, говорит Гемара, Шенеймар, как сказано, «Вегавиотим эль гаркочи, и приведу их на гору святую мою, весимахтим, и радовать их буду, бебейт тфиласи, в доме молитвы моей». Да? Кавычки закрываются, цитата закончена. Тире, тфилатам ло неймар. Их молитва не сказана. Эло, а как же да сказано? А только сказано, тфилати, молитва моя. Говорит Гемара, тире, микан, отсюда, шехакадош баруху митпалер. Отсюда можно сделать вывод, что Всевышний молится. Точка. Интересно, да? То есть Всевышний молится. На самом деле слово молится мы сказали, как можно понять, митхабер, да? Связывается. То есть мы понимаем слово молится не как просит, а как связывается, уже немножко другой контекст. Теперь давайте посмотрим. Гемара задаст сейчас вопрос. Май Мацли. О чем он молится? Что он молится? Говорит Гемара. Омарав Зутра Бартувия. Амарав. Сказал Рав Зутра Бартувия, сказал Рав. Иги рацойн мильфанай. Пусть будет воля или желание мильфанай передо мной. Шиих бешу рахамай эскаси. Чтобы захватили или победили милосердие мое, гнев мой, в йоголу рахамай альмидоти, и перекрутились милосердие мое над моими качествами, то есть над качеством суда, в итнагег им банай, и чтобы я вел себя со своими сыновьями, Бемидат арахамин, в качестве милосердия, с мерой милосердия. Вейканеслаем, чтобы я входил с ними, лифним мишурат один, выше, чем буква закона. Да, или дословно строчка закона, линия закона. Вот. Всевышний молится о том, чтобы его качество милосердия смогло оказаться сильнее качества гнева или качества суда. Как это понять? Обратимся к классическому комментарию Рашбо, который приводится в книге Эйн Яаков. Рашбо говорит так. Дело в том, что Всевышний создал три вида творений. Первое – это небесные творения. Второе – это земные творения. И третье – это человек. Человек состоит из, скажем так, материальности, земного составляющего, и духовности, назовем так, условно, небесного составляющего. Небесные жители не имеют свободы выбора. Земные жители, то есть животные, не имеют свободы выбора. Свободу выбора имеют только люди. Только они, состоящие из двух аспектов, да, из двух моментов, из материальности и из духовности. Только люди имеют свободу выбора. Теперь эта свобода выбрана до такой степени, что от того, что человек делает, зависит все. То есть Всевышний как бы дал человеку максимальную свободу выбора, выбрать свой вектор к духовности или к материальности. То есть вот он может пойти туда, а может пойти сюда. Абсолютно автономно, абсолютно по своему желанию. И Всевышний говорит так, что как он будет себя вести со своим творением, зависит от поведения людей, которым дана абсолютная свобода выбора. И поэтому Всевышний говорит, я бы очень хотел, да, чтобы люди выбрали то, что послужит причиной моего к ним милосердного отношения. А иначе у меня не будет выбора, и я вынужден буду относиться к ним с качеством суда, с качеством гнева и так далее. То есть если понять, что имеет в виду Рашбо, он объясняет так, Всевышний молится сам себе, о том, чтобы свобода выбора наша была не разрушающая, а созидающая. Чтобы мы выбрали его путь. И он в эту свободу выбора не вмешивается. Вот такое объяснение мы нашли в Рашбе. Оно требует дополнительного объяснения, а как бы кому он молится? То есть Всевышний молится Всевышнему? Как это? Он молится сам себе, да. И тут есть красивое дополнение, которое я видел в книге Рав Нахмана из Бреслова. Он говорит, что существует как бы... Есть великое милосердие. Да, и есть простое милосердие. То есть есть как бы два уровня милосердия. Есть милосердие гораздо более всеобъемлющее. Так вот, Всевышний говорит, что он бы хотел, чтобы вот это всеобъемлющее милосердие, оно как бы говорит, очень бы хотелось, чтобы даже на уровне простого милосердия, то есть там, где учитывается система меры весов, очень бы хотелось, чтобы было возможно относиться к людям с милосердием. То есть, это опять же, мы говорим так, что «Шма Исраэль Адуйной Элохейну Адуйной Эход». Всевышний может привести нас к цели короткой дорогой, а может более длинной. Так вот, Всевышний, который захотел создать этот мир, родилось у него вот это желание создать мир. Для того, чтобы дать добро бесконечное человеку, создал систему, в которой есть суд, есть награда. И в этой системе как бы существует правило судопроизводства. Кому можно относиться с милосердием, кому нельзя. Так вот, это вот точка, которая как бы захотела Всевышний как бы в своем внутреннем желании, который создал весь этот мир, всю эту систему, очень хочет, чтобы вся система в этой системе суда и судопроизводства смогла бы выполнить свое предназначение. Вот как бы, если я правильно понял и правильно передал, это то, что здесь написано. Гемара продолжает. Омар рав зутру бартуби, омар рав. Ероцин мильфанай, да, вот здесь мы прочитали. Таня, говорит Гемара Брайта. Омар раби Ишмаэль. Слишком сильно перекрутилось у нас здесь. Таня, омар раби Ишмаэль бен Элиша. Сказал Ишмаэль бен Элиша, памахас, однажды. Нехнасти ля актир кторет лифнай в лифни. Однажды я зашел для того, чтобы принести кторет. Кторет — это благовоние. Лифнай в лифни. В святая святых. Внутрь-внутрь. Да? Дословно перевод. Вераити я увидел Акатриэль. Йоашем Цвойс, на самом деле, либо я все говорю именем Всевышнего, либо я все читаю, немножко ошибка у меня, да, Акатрикель Кьоашем Цвокойс, то есть это на самом деле есть спор, мы говорили об этом в трактате Хагига, можно ли произносить вот это сочетание, но сейчас я не очень хочу в это входить. Так вот, Вераити Акатриэль Кеошем Цвокойс, Шигу Йошев, что он сидит, аль кисе ромниса, на троне, возвышенном и вознесен. Вомерли, он мне сказал, Ишмаэль бни, Ишмаэль сын мой, Бархейни, благослови меня. Амартилой, сказал я ему, и родцин мельфунеха, пусть будет воля твоя, Шихбишу рахамеха эт каасха, чтобы смогло твое милосердие оказаться сильнее твоего гнева. Вияголу рахамеха альмидотеха, чтобы накатилось милосердие твое над качеством суда твоего. Ватитнаэг имбанеха, и чтобы ты вел себя со своими сыновьями, бемидат рахамим, с качеством милосердия. Ватиканеслаэм Лифни Мишурат один. И чтобы ты входил с ними все время над буквой закона. Да? Так Раби Ишмуэль Коэн Гадоль, Раби Ишмуэль бен Элиша, таким образом он благословил Всевышнего. И дальше написано так. Венейна либерошо. И он покивал мне головой. Векамашмалан. И что из этого следует? Шлотье биркат идиот калабейнехо. Чтобы не было в твоих глазах благословления простого человека слишком легко. Да? Чтобы не было благословения простого человека в твоих глазах слишком легко. В общем, этот отрывок нужно объяснять и объяснять и объяснять. Во-первых, кого Раби Ишмуэль бен Элиша видел? Да? Кого он видел? Неужели он видел самого Всевышнего? Мы же говорим, что у Всевышнего нет никакой материальной оболочки. Да? А как же он видел ангела, который сидит на троне? Но это нужно знать, этот важный момент, да, что Всевышний открывался пророком в виде старца, который восседает на троне. Но, как говорит Гемара в трактате Хагига, иногда он открывался в виде старца, который сидит на троне, иногда в виде молодого человека, который ведет войну. Из этого Гемара в трактате Хагига делает вывод, что как бы там же нету разных каких-то образов. Значит, это просто-напросто лвуш, одежда. То есть Всевышний выбирает образ, через который он хочет показать то качество, с которым он сейчас себя ведет с творением. На самом деле, Эйн Соф Баруху, да, Всевышний, там, где есть бесконечность, не выражается никакими образами. У него нет тела и нет никаких телесных оболочек. И как написано в Рамбаме, «Ло ясиге ума сиге агуф», никакие материальные определения и параметры к нему не подходят. Но для того, чтобы передать пророку пророчество, и для того, чтобы пророк видел видение, Всевышний выбирает одежду, образ, через который он выражает какое-то послание. Так вот, часть послания – это тот образ, который Всевышний выбирает, чтобы предстать перед пророком. То есть, если он сейчас в качестве суда, в качестве старца на троне, судья, если в качестве воина, молодой человек в воин, то есть, это... Теперь, здесь есть мнение, что действительно это такое вот выражение, образ, образа Всевышнего, который он выбрал. И он хотел как раз сказать, что молитва его о том, чтобы его сыновья, то есть мы, всегда заслуживали его милосердия. То есть, как бы качество правосудия, оно очень хочет, да, то есть Всевышний, как бы, на самом деле, внутреннее его желание, он очень хочет дать нам милосердие, очень хочет нам дать благословение. То, что мы сказали в предыдущей идее, в предыдущем отрывочке, то есть, как бы, это подтверждение, да? Потому что на это благословение раби Ишмаэля Всевышний как бы кивает головой. Да, это то, что он хочет. И говорит Гемара, ну, и что нам это сообщает? Что по сравнению со Всевышним, даже такой великий праведник, как раби Ишмаэль Белиши, которому открываются такие тайны Торы, он все равно всего лишь простой человек, и все равно его благословение имеет смысл. Всевышний, да, хочет этого благословения. Вот это вот такое простое понимание этой геморрой. Здесь есть много глубоких каббалистических объяснений, которых мы сами не знаем. Это не то, что я знаю, от вас скрываю. Я сам не понимаю больше, чем здесь написано. Но мне кажется, что для первого прочтения этого достаточно. Такое у меня ощущение. Давайте посмотрим, что говорит Раши, и пойдем дальше. Посмотрим, нужно для этого вернуться. Да, для этого нужно вернуться немножко. Секундочку. Вот это минус этой программы. Возвращаться в ней назад тяжело. Секунду. Давай сделаем. Чистимся и о, вот так это можно сделать. Теперь как это вернуть вот в это вот состояние спокойно. Придется перезагрузить. Не перезагружается. Знаете, как в том, в старом фильме, брюки превращаются, брюки в элегантные шорты. Извините, маленькая техническая заминка. Ну. Вот, слава богу. Наверное, нужно было такую серьезную информацию разрядить шуткой. Окей. А еще раз возвращаемся, смотрим Раши. Вы наинали берушо. Обратите внимание, Раши ничего не объясняет до вот этого момента. Он мне покивал головой, как будто он согласен с моим благословением и отвечает «Амэнь». Да? Так говорит Раши. Окей. А за это единственное то, что объясняет Раши. Есть еще Маршо. Очень красивое объяснение здесь дает. Сейчас я попробую его вспомнить. Что говорит Маршо? Как раз я для себя пометил, что Маршо здесь немножко уводит это от темы. Секунду, где у меня есть Маршо? Ладно, останем без Маршо, пойдем дальше. У нас есть большой достаточно дав. Тот, кто захочет, может посмотреть Маршо. У него есть альтернативный пируш, комментарий на эту тему тоже. Окей. Первый из широких строчек, да, здесь. Как бы тут есть четыре таких среднешироких строчки. Мы там. Говорит Гемара, Ваама Раби Йоханан. Сказал Раби Йоханан, Мишум Раби Йоси. Минайн шейн марацин ло ладам бешат каасо. Откуда мы знаем, что не нужно успокаивать человека в момент, когда он гневается? Да? То есть, как бы человек, когда слишком в гневе, не нужно его сейчас успокаивать. Дайте ему, так сказать, что называется, самому успокоиться, потом будете его с ним договариваться, что-то ему объяснять. То есть, не нужно человеку в момент гнева его, так сказать, как бы что-то пытаться ему до него дойти до какой-то... Да? Ну, не всегда, понимаете? Не всегда даже самые правильные мысли, если сказать их в неподходящий момент, они возымеют действие. Это нужно знать. То есть любая информация, у нее есть место и время. Так вот, Гемара здесь говорит, что откуда мы знаем, что не нужно человека с ним договариваться, уговаривать, бешат кассу в момент, когда он гневается. Говорит Гемара так. Дектив написано, Всевышний говорит Моше Рабейну, панай элейху, ани хотилах, да? Лицо мое уйдет, и оставлю я тебе. Амар ло акадош баруху ле Моше. Сказал Всевышний Моше. Амтенли, подожди. Ачи явру паним шельзам. Пока не отойдут, не отойдет как бы лицо гнева. Ванехлиха, я оставлю тебя, я тебя как бы... Моше Рабейну просит после греха Золотого Тельца. Всевышний говорит, дай мне, что называется, успокоиться, ну, в кавычках, да? Иванихотилах, я тебя оставлю. Говорит Гемара, уми и карит хакамы и куча бриху. Разве Всевышнего есть понятие гнев? Разве он может гневаться? Всевышний, как бы, у него есть какое-то качество гнева? Интересно, мы в Гемаре, так сказать, несколько строчек назад читали, что пусть мое милосердие будет сильнее моего гнева. Здесь Гемара задает вопрос, есть гнев у Всевышнего? О чем идет речь? Да? То есть существует как бы многоуровневая система. То есть, еще раз, есть система судебного разбирательства. То есть как бы Всевышний, он судья. И он создал эту систему. Суд, милосердие, да? И вот там может быть, но глубже как бы, да? Там, где Всевышний захотел создать в принципе творение, там нет гнева. Говорит Гемара, а эйн, действительно есть, детание мы учили, в эль зоэм бехольем, есть стих, да, пасук, который говорит, что Бог гневается каждый день. Так написано в Таилим. И тут написано, обратите внимание, Элохим шофет цадик, всесильный судья справедливый. Понимаете, да? Понимаете? Опять, всесильный судья справедливый. Вэль азоэм бэхоль йом. И Бог гневается каждый день. Это так написано в Тилим. Возвращаемся в Гемору. Задает Гемара вопрос. Векама за амо. Сколько это время гнева его? Рега. Минутка.
Векама рега. Какое-то мгновение, да? Говорит Гемара, векама рега. Сколько это мгновение? Вот так, да? Сколько это мгновение? Эхот михамешет риво вишмонат алафим вишмона меот вишмоним вишмоне бешаа. Взой рега.
Один из... Хамешет Риво, один пятидесятитысячный, и восемь тысяч, и восемь, и восемь, и восемь, да? Значит, один из 58888 долей, одна вот такая вот доля часа. В Зоирега. То есть это одна 58 888 да, долей часа. Да? То есть вот такая вот одна долька маленькая, это и есть рега.
Вен коль берия ехойло лехавен ойса.
Никто не может попасть с такой точностью. Ни одно творение. Хуцме Билла Мороша, кроме человека, которого звали злодей Билла, Диктив Бей, который, зная про него, написано «Йодея дат эльон». Он знает разум высший. Говорит Гемара, ага, что «дас беймос эло я бе йода». Что даже своего, то, что разум своего скотины он не знает. «Ло я бе йода». «Дас эльон ха бе йода». Он знает высший разум. «Эло милами» это обучает нас чему? «Шо йодея леха бе нойсе шо, шо кош боху коэс бо». А он знал, он умел настраиваться, попадать, так сказать, да, вот именно в эту точку, когда Всевышний в нее гневается. Говорит Гемара, вегайну, это то, что написано, дома луну вилу Исраэль, то, что говорит пророк еврейскому народу, ами, народ мой, зхорно майя ац балак мелех моав. Народ мой, говорит Всевышний, в словами пророка Миха. Да, народ мой, помни, что посоветовал сделать Балак Мелех Моав, царь Моава, и что задумал, Билам бен Беор из Шитим, Ада Гильгаль, чтобы вы знали справедливость или милосердие Бога, да? Говорит Гемара, Майдат Циткот Ашем, что имеется в виду, там написано, знать милосердие или цдоку Бога, ом Раби Лозор, сказал Раби Лозор, амар лаэма кадош бахур Исраэль, сказал Всевышний еврейскому народу, дыу кама цдакот асити имахэм. Знаете, сколько справедливости, сколько добра или сколько милосердия сделал я с вами? Шилокаасти беймей бимилама раша, что я не гневался в эти дни, когда был Билама раша. Шилмалей каасти, если бы я прогневался, лоништайрми сойнеем шелестроил сариду палит. Тогда бы от ненавистников Израиля, имеется в виду в кавычках ненавистников, то есть от евреев, от Израиля, не осталось бы никого, никакого даже маленького остатка. Сариду палит это такая идиома, которая означает, что сарид это кто-то, кто остался, а палит это беженец, да? То есть остаток и беженец, и вообще никого бы не осталось. Гайну дека омар, лей билам, это то, что сказал Билам. Лебалак. Майков. Как я прокляну? Локова эль. То, что не проклинал Бог. Умайзам. И как я буду гневаться? Лозам Адонай. Да, не, как там, где не гневался Господь. Тире, говорит Гемара. Миламед. Это нас обучает. Чиколёйси наёми лозам. Что все эти дни Всевышний не злился. Задает Тосфот вопрос. Тосфот задает интересный вопрос, да? Тосфот задает тут интересный вопрос. Вот здесь Тосфот, смотрите. Ребята, переключай на Тосфот. Говорит Гемара, говорит Тосфот, Шельмалека асти, если бы я прогневался, но не штайр, не осталось бы от вас ничего. Вы им тоймер, а если ты задашь вопрос, ма хая и холлу марбы шатрега, что он мог сказать в такую маленькую долю, какое проклятие могло уложиться в такую маленькую долю секунды? Ешлоймар, можно сказать, говорит Тосфот, калем. Он мог успеть сказать фразу «уничтожь». И нами. Еще одно Еще один ответ говорит Тосфот. Мяхарша ее матхил кралосы боис еще. Если бы он начинал проклятие в этот момент, а ее мазика филу ляхармикен, это бы вредило и после этого тоже. Если бы он зацепился бы вот в этот вот негативный момент, дальше он мог бы потянуть его дальше, понимаете? Вот этот момент, как бы Тосфот хотел сказать, что если бы он поймал этот момент негатива, дальше бы он из него бы уже выжил максимум. Всевышний не дал вообще возможности, чтобы этот негатив существовал. Чтобы вот этот вот гнев Всевышнего в одну секунду, вот эту, даже не секунду, это доли секунды, даже этого Всевышний не гневался. Почему? Для того, чтобы не дать ему возможность зацепиться и проклясть еврейский народ. Окей. Возвращаемся в Гемору. Говорит Гемара, векама замо, сколько это гнев его, рега. Векама рега, сколько это рега? Омар Раби Авин. Вейтем Раби Авина, сказал Раби Авин, может быть, сказал Раби Авина, рега кимеймрей. Столько, сколько времени нужно сказать, мгновение, то столько оно и оно. Интересно здесь, да? Это рега. Это больше, чем вот это вот 1,58888, вот это вот, да, дробь такая интересная, да? Это меньше. То есть, в смысле, это больше. Это спор, наверное, между мудрецами. Говорит Гемара, дальше. Моно ландерега ротах. Откуда мы знаем, что только этот, вот это мгновение Всевышний гневается? Шинемер, как сказано, ки рега ваапо, есть другой пасук у нас в Тейлим. Ибо рега в гневе его, хаима, жизнь его, берцено, соответственно, воля его. В ибейсейма есть другой ответ. Мяха, откуда мы знаем? Хавики матрега ад явор зам. Спрячься на, почти на мгновение, пока не пройдет гнев. Сдает Гемара. В эймас ротах, когда же Всевышний гневается? Омар Абай, сказал Абай, «Беханех тлос шойка майса», он гневается в те первые три часа, «Ки хивра карбольту до торниголя», когда белеет гребешок петуха. «Выхой ахат кар», и он стоит на одной ноге. Говорит Гемара, «Коль шата вишата нами хахика», он всегда так, у него белеет гребешок, он стоит на одной ноге. Говорит Гемара, нет. Коль шато из бей шурки сумки. У него есть какие-то такие красные прожилки в гребешке. Бай шаса. В это время лиз бей шурки сумки. У него вообще нету там даже прожилок красных. Весь гребешок становится белым. Задает Гемара, рассказывает Гемара историю. Хау был дздуки. Был такой дздуки из секты отрицающих устную Тору. Которые, фундаменталисты, которые хотели сделать из Торы как бы только письменный текст, без комментариев мудрецов. Последователи людей, которые отошли от Торы, цадок убайтус, которые на самом деле, как объясняет Рамбам, хотели просто-напросто бросить соблюдение Торы. Просто в те времена сказать «не соблюдайте вообще» было нереально. Поэтому они придумали такую как бы секту, которая как бы делала все, что хотела, под видом, так сказать, как бы свободной новой религии, где традиция наших мудрецов, она, так сказать, не имеет значения, а мы сами трактуем, как хотим, текст вольно Священного Писания. А был, так сказать, такой последователь этой секты, к сожалению, было достаточно много, и они были у власти, и много очень людей, имеющих власть и влияние в народе Израиля, пошли за этой сектой. Аз был такой один сосед у Раби Йошуа бен Леви. Авикомицайр ли ту выбекрой. Он очень много морочил ему голову с объяснениями стихов. Йомахад в один день шоколь торнеголь, взял петуха, выукмей бен крой дарс и поставил его между ножками кровати. Ваенбей и смотрел на него. Совар кимату айшаса. Да? Думал его в этот момент, когда придет вот эта секунда, алты, проклясть его. Кимато гайшасо найм. Да? Он заснул. Интересно, то есть Раби Йошуа бен Леви хотел проклясть этого, вот этого дздуки, который ему морочил голову. Взял петуха и хотел смотреть, он знал, что
петух, как бы это показатель, когда Всевышний гневается. Он хотел его проклясть в этот момент. Оп, и заснул, да? Раби Йошуа бен Леви заснул, задремал в этот момент. Омар сказал, шмамине, ла войрахара, это не путь земли. Леми ведрахи, так делать. Верахмов альколь маасав, да? Его милосердие, милосердие Всевышнему, альколь маасав, по поводу всех его творений. В Эктиве еще написано, гама нож ла цадик лотов. И плохо праведнику, когда кто-то наказан. То это отдельная сугья, мы когда будем учить, что нехорошо, когда из-за тебя наказывают других людей, в любом случае. Говорит Гемара, тану мишмейд раби мейр, мишаши хамат зурахат вихоль малхим израху марав, манихим китреем барушей миштахавим лехама, мияр коэса кадош баруху. Раби мейр говорит очень четко, когда этот момент, когда Всевышний гневается, когда солнце встает, да, а все цари мира одевают свои короны и кланяются солнцу, вместо того, чтобы кланяться Всевышнему. Да, Всевышний начинает гневаться. Кому вы кланяетесь? Солнце – это мой слуга. Как вы можете ему кланяться? Это вызывает гнев Всевышнего. Это тоже написано здесь в Геморе. Окей, возвращаемся в Гемору. Вом Раби Йоханан. Мишуб Раби Йоси. Тува марда сахас бурибуши лёдом йойсер микаба малкюс. Хорошо, когда у Всевышнего есть что-то, что его смиряет в сердце, это больше, чем много палок. Шинеймар, как сказано, «Верот фоэс мяхавэя». И буду преследовать тех, кто любит меня. «Вэомро эльху вашува элиши аришин китовле озмиото». Сказала, пойду и вернусь к своему мужу первому, ибо хорошо ли, хорошо мне то, что было у меня тогда, чем сейчас. Но это пасук в... Пасук в пасук, где этот пасук? Моишая. И она преследовала своих любовников. И не доходил, не достигала их. Убикаштам в лот имца, находила их и не находила, просила их и находила, ваамра. Потом сказала, пойду и вернусь к своему первому мужу, ибо мне было лучше хорошо, чем сейчас. То есть, как бы вот это вот, как бы духовные, псевдодуховные поиски еврейского народа, там, кто за коммунизм, кто за сионизм, кто за либерализм, кто за Зохан Вейшто, все бегают, да, по разным, ну, не нашим, прямо скажем так, да, не со своими мужьями, да, ну, так пророк говорит, ну, что можно сделать, да, что наш муж, да, то есть Всевышний, это, еврейский народ у нее, да, еврейский народ, он женщина, получает от Всевышнего, Кнесет Исраэль, да, так вот, он получает от Всевышнего, да, есть муж, она бегает по любовнику, а потом говорит, а, надо вернуться. Вот такой вот, такая аллегория, да, у пророка, представляете? Что все вот эти вот измы, да, это просто блуд такой, понимаете, да? Жутко. А говорит Гемара, Вариш Лакиш, Раби Шимон бен Лакиш говорит, йотер мимея малкиот, даже больше, чем 100 палок. Шинемар тахат гара. Бмевин мякот ксиль мя. Ну, пасук там написано, что заодно геара, это как бы высказывание недовольства, которое понимается, это лучше, да, чем бить дурака 100 раз. Да? То есть, если одна фраза будет понята, это лучше, чем 100 ударов, да, которые, так сказать, бьются по дураку, который ничего не понимает. Окей. Топ, надо здесь, наверное, сделать перерыв, потому что как бы урок получается слишком длинным. Мы здесь прервемся, и дальше следующая большая тема, которая поднимает Моше Рабейну. Ну, это Безрат Ашем во второй части нашего урока. Спасибо большое.